Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. В ближайшие несколько вторников вместе с историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой мы вспомним историю стадиона имени Кирова. Как создавался, какие проекты и постройки предвосхитили появление этой жемчужины архитектуры, с которой Петербург, увы, так легко расстался. Конечно, наш город дает уникальную возможность размещать большие спортивные объекты на островах, вписав их в водный пейзаж. Таковым является и стадион Петровский. Таковым мог стать и проект стадиона на Ватном острове. Последний не был реализован. На его месте возвели винные склады, которые после стали основой построек ГИПХа, Института прикладной химии. Но проект был необычный. Мы поговорим об этом, но начнем с предыстории.
Первые стадионы – это всегда места коллективных ритуалов. Особенно, если мы вспомним Грецию, они обычно создавались при святилищах античной Греции. И вот эта состязательная культура, она в древности была настолько высока, что многие сооружения стадионного типа сохранились до нашего времени. Возрождение же таких массовых спортивно-зрелищных сооружений относится уже к началу XIX века. Так в Милане для Наполеона была построена арена. Не стадион еще, а арена. В Лондоне возникает другое сооружение – Лорд Крикет Граунд. Зеленое поле, обстроенное трибунами, обстраивалось трибунами постепенно. В Лондоне было 8 таких отдельных трибун. Ну, национальные проекты олимпийских стадионов составили золотой фонд в таких городах, как Стокгольм, Амстердам, Лос-Анджелес, Барселона. Но самое ценное в этом обзоре, как мне представляется, то, что, скажем, та же Миланская арена до сих пор является неприкасаемой. А среди трибун Лордс самым ценным считается историческое здание клуба, где в настоящее время находится музей крикета. Советский Союз присоединился, если так можно сказать, к спортивной архитектуре в 1920-30-х годах, а уже проходит всего десятилетие, уже в 30-е годы он стремится к мировому господству в этой области. И, можно сказать, стадионы становятся такими спортивными храмами новой религии. Сотни стадионов достались нам в наследство от Советского Союза, но половина из них в настоящее время либо снесена, либо застроена. Как памятники архитектуры, стадионы, конечно же, наиболее уязвимы. И история показывает, что стадиону, чтобы соответствовать вот тому постоянному обновлению нормативов, которое является признаком прогресса, в том числе и модернизации в архитектуре, необходима реконструкция каждые 20-25 лет. Опять-таки обратимся к европейскому опыту. Во Франции не тронули стадион в Бордо 1930 года, а в 2015 году построили новый, и он стал еще одной выдающейся постройкой.
Но на старом стадионе что-то происходит?
Старый стадион по-прежнему используется. Он приспособлен для нужд меньшего масштаба, может быть, даже меньшей популярности в тот или иной период проведения игр. У нас в настоящее время существуют отдельные стадионы спортивных клубов. В России стадионы, по сути дела, являются такими заложниками. Им очень сложно сохраниться. Может быть, в меньшей степени это касается стадионов учебных заведений или городских парков. Но стадионы свободные от требований мировых спортивных организаций могут, тем не менее, быть спасены как исторические объекты. Они могут даже сохранять архитектурное убранство, технически обновляясь. Ну вот формально стадион, спроектированный в 1914 году Покровским и Китнером, был не первый. В это время уже существовали, так сказать, небольшие арены или так называемые поля. Эти поля строились и до 14 года, но особая оригинальность этому проекту стадиона на Ватном острове, предполагаемого стадиона, придавал неорусский стиль. Само сооружение было рассчитано на 30 тысяч зрителей. Это был комплекс со школой, плаванием, купальней, пристанью. Архитекторы вдохновлялись дебютом России на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году. Стадион проектировался применительно к международным соревнованиям. Этот русский национальный стиль был выбран сознательно. Этот стадион должен был быть первым в России. Проект вызвал очень бурное обсуждение в профессиональной среде. Одни его поддерживали, другие возмущались тем, что столица с ее классицистической направленностью архитектуры отторгнет такой стадион, который больше напоминает крепость, чем здание дворца физического развития. Фасады трактовались, как я уже сказала, как крепостные сооружения с башнями, въездными воротами. И многие видели в этом, ну, определенное противоречие, естественно, сложившемуся облику Петербурга. Другие соотносили, наоборот, это с ожидаемым переломом, когда Петербург становился Петроградом. Но в советское время мысль, заложенная в освоении этих территорий как спортивной зоны, она отчасти реализовалась, хотя сам проект, к сожалению, не был воплощен.
А почему выбрали именно это место?
Островной ландшафт, он располагал к тому, чтобы сделать эту постройку оригинальной, запоминающейся, ну и вдохновляющей всех участников, использующих это сооружение, как зрителей, так и спортсменов.
Это еще один уникальный объект, островной стадион Петровский.
Совершенно верно. Ну, мне хотелось бы вообще обратить на такую интересную особенность. У нас всегда обязательно перед тем, как возникнет какое-то уникальное архитектурное сооружение, обязательно есть какой-то предшественник, предвестник. Вот мне кажется, таким предвестником и может быть спортивный клуб «Мурзинка», основанного в 1913 году для рабочих и служащих Обуховского завода. В 1922 году, да, когда еще мысли о строительстве стадиона на Крестовском острове не было, клубу выделили площадку в бывшем парке «Спартак». Это было имение, как известно, графини Апраксиной. Поле обладало великолепными ландшафтными характеристиками. С одной стороны, оно было обращено к берегу Невы, берег был высокий, с него открывался вид на этот изгиб реки. А с другой стороны поля высокий береговой склон образовывал естественные трибуны. Трибуны не было, зрители располагались непосредственно на склоне. И вот со стороны Невы поле закрывалось валом, которое засаживалось деревьями.
То есть до нас это не дошло?
До нас это не дошло. Это поле в городе, даже оно было одним из полей, которое принимало игры чемпионата Советского Союза в 1936 году. То есть эта идея, она, по сути дела, предшественник будущего гениального решения стадиона на Крестовском острове. Значит, 1922 год – это стадион, который для нас, для нашего разговора о стадионе на Крестовском острове, естественно, имеет большое значение, потому что мы от него можем перекинуть мостик к 1930 году, когда образуется специальная мастерская по проектированию и строительству спортивных сооружений. И эта мастерская занимается проектированием стадиона, которое было поручено Никольскому и его бригаде. В числе тех, кто входил в его бригаду, были зодчие отличной петербургской школы. Это Кашин, Крестин, Митурич, Петунин. Впоследствии на самых различных этапах большое участие в проектировании стадиона принимал Николай Степанов вместе с Кашиным, он был соавтором Никольского по стадиону, а также такие архитекторы, как Богословский, Данилюк, Берсенев, Дергунов, Заварзин, Кечер, Хидекель. Как известно, результатом их труда явилась и государственная премия первой степени. Это было заслуженно. Решались очень сложные задачи – найти художественный образ стадиона, который расположен в парке на берегу залива, обеспечить его беспрепятственную видимость происходящего на арене с любого места трибун, организовать как быструю загрузку, так и быструю эвакуацию зрителей. И вот такие природные условия, исключительные, конечно, по своей не только островной красоте, вот по особому такому петербургскому ландшафтному вдохновению, я бы так сказала, они подсказали, как любил говорить Никольский, орхидею, то есть архитектурную идею, стадион как главный элемент парка, будущего Приморского парка. Хотя первоначально, как вы понимаете, он создавался как физкультурный парк. А стадион должен был восприниматься как особый такой парковый павильон.
Следующий вторник вместе с историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой мы продолжим разговор о стадионе имени Кирова на Крестовском острове. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.